панциря, не понимая, что это тюрьма. Вперед! Из темноты появилась внутренняя стена лабиринта. Бруто прислонился к ней. Где-то вверху забряцало оружие, совершавшего обход часового. Ворота в лабиринт были распахнуты настежь. Эфебы не видели причин запрещать сюда доступ. Проводник по первой шестой части лабиринта тихо посапывал на скамье. Мерцала свеча, и в нише висел бронзовый колокольчик, при помощи которого потенциальные путешественники могли вызвать проводника. Бруто скользнул мимо.
«Бруто?»
«Да, господин.
Проведи меня через лабиринт. Я знаю, что ты это можешь».
«Господин, это приказ, Бруто», — ласково произнес Ворбис. «Никакой надежды нет», — подумал Бруто. «Это приказ». «Главное — следовать за мной шаг в шаг, господин», — прошептал он, — «и не отставать ни на шаг».
«Да, Бруто».
«Если я без видимой причины стану обходить какое-то место на полу, значит, его нужно обойти».
«Да, Бруто».
«Может быть, мне стоит где-нибудь ошибиться?» — подумал Бруто.
«Нет,
я давал обет и должен его сдержать. Нельзя просто так взять и перестать повиноваться. Весь мир может измениться, если допустить такие мысли». Он отдался во власть своего обычного спящего ума. Дорога через лабиринт разматывалась в его голове, словно светящаяся нить. По диагонали вперед и 3,5 шага направо, 63 шага налево, пауза 2 секунды. В том месте, где свист стали в темноте, сообщил о том, что проводник придумал что-то новенькое, возможно, даже получил за это приз. 3 ступени вверх. «Я мог бы убежать вперед, — думал он, — мог бы спрятаться, а он свалился бы в яму, попал в западню, а потом я мог бы пробраться в свою комнату, и никто бы об этом не догадался».
«Мог бы».
Вперед 9 шагов, 1 шаг направо, 19 шагов вперед и 2 шага налево. Впереди показался свет. Нет, не свет луны сквозь щели крыши, но желтый свет лампы, который то затухал, то разгорался по мере приближения проводника. «Кто-то идет», — прошептал Бруто. «Скорее всего, один из проводников».
Ворбис исчез.
Бруто в нерешительности замер посреди коридора, в то время как свет все приближался и приближался.
«Это ты, номер 4?»
— раздался старческий голос. Свет, наконец, появился из-за угла. Наполовину освещенный старик подошел к Бруто и поднял свечу к его лицу.
«А где номер 4?»
— спросил он, заглядывая за спину Бруто. Из бокового прохода за спиной старика выступила фигура. На мгновение мелькнуло странно миролюбивое лицо Ворбиса, затем Бруто заметил, как дьякон повернул и дернул рукоять посоха. Острый металл сверкнул в свете свечи, а потом свет погас.
«Веди дальше», — раздался голос Ворбиса.
Весь дрожа от страха, Бруто повиновался. Ступив вперед, он почувствовал под сандалией чью-то откинутую руку. «Бездна», — подумал он, — «посмотри Ворбису в глаза, и увидишь в них бездну, а в ней и себя вместе с ним. Я должен все время помнить о фундаментальной истине». Больше проводников они не встретили. Спустя всего несколько миллионов лет им в лица дохнул холодный ночной ветерок, и Бруто вышел под звездный свет.
«Молодец.
Дорогу к воротам ты помнишь?»
«Да, господин Ворбис».
Дьякон закрыл лицо капюшоном.
«Иди».
Улицы освещали факелы, но Эфеб был не тем городом, что бодрствует в темноте. Пара случайных прохожих не обратила на них никакого внимания.
«Бухта охраняется», — равнодушно заметил Ворбис. «Но дорогу со стороны пустыни...»
«Все знают, что пустыню еще никому не удавалось пересечь.
Уверен, ты тоже это знаешь, Брута.
Но сейчас я начинаю подозревать, что мои знания не соответствуют истине.
Именно так. А, ворота. Насколько помню, вчера часовых было двое.
Я видел двоих.
А сейчас ночь, и ворота закрыты. Тем не менее, должен быть ночной сторож. Жди меня здесь.
Ворбис исчез в темноте. Через какое-то время до Бруты донесся приглушенный разговор. Брута смотрел прямо перед собой. Разговор сменился глухой тишиной. Брута начал считать про себя. «После 10 возвращаюсь. Еще 10 и все. Хорошо, пусть будет после 30, и потом я точно...»
«А, Брута, пошли».
Брута проглотил свое сердце и медленно повернулся. «Но я ничего не слышал», — только и смог выдавить он.
«Я хожу тихо».
«Ну что, есть ночной сторож?»
«Уже нет. Помоги мне открыть засовы».
В главных воротах была небольшая калитка. Оцепеневший от ненависти Брута отодвинул засов. Дверь распахнулась, даже не скрипнув. Снаружи были только свет далекого крестьянского хозяйства и густая темнота. А потом эта темнота хлынула в ворота.
Как пояснил немного позже Ворбис, все дело в иерархии и в неспособности эфебов мыслить соответственно. Ни одна из армий не способна пересечь пустыню. Но, может быть, маленький отряд способен пройти четверть пути и оставить запас воды. И сделать так несколько раз. А другой маленький отряд, использовав оставленные запасы, продвинется дальше, быть может, до половины, и тоже оставит запас. А еще один маленький отряд... На это ушли месяцы. Треть легионеров умерла от жары и жажды, от диких животных и еще от чего-то очень плохого, от жуткого, что хранит пустыня. Только изощренный мозг Ворбиса мог разработать подобный план. И разработать его заранее. Люди уже умирали в пустыне, когда брат Мурдак отправился читать свои проповеди. Путь через пустыню был уже протарен, когда Амнианский флот горел в Эфебской бухте. Только мозг Ворбиса мог разработать план возмездия задолго до нападения. И часа не прошло, как все кончилось. Фундаментальной истиной стал тот факт, что у горстки дворцовых стражников Эфеба не было ни малейшего шанса. Выпрямившись, Ворбис сидел в кресле тирана. Время шло к полуночи. В залу ввели кучку эфебских граждан во главе с самим тираном. Некоторое время он перебирал какие-то бумаги, потом поднял голову с выражением легкого изумления на лице, словно и не подозревал, что перед ним, под прицелом арбалетов, стоят порядка 50 человек. «А», — промолвил он, и на губах его мелькнула улыбка. «Итак», — продолжил Ворбис, — «мне очень приятно заявить, что теперь мы имеем возможность пренебречь мирным договором. В нем отпала необходимость. К чему болтать о войне, если войны больше нет? Эфеб становится епархией Омнии. Споры закончены». Он бросил документ на пол. «Через несколько дней в бухту войдет наш флот. Пока дворец в наших руках, сопротивления не будет. Как раз в эту минуту разбивают ваше дьявольское зеркало». Он скрестил пальцы и обвел взглядом группу эфебов. «Кто его построил?» — спросил он. Тиран поднял на него глаза. «Это была эфебская конструкция». — А, — понимающе произнес Ворбис, — демократия, совсем забыл. — Тогда кто? — он подал знак легионеру, который немедленно передал ему пакет. — Написал вот это. На мраморный пол был брошен экземпляр «Декелониан Мобили». Бруто стоял рядом с троном, там, где ему было приказано стоять. Он заглянул в бездну и превратился в нее сам. Все вокруг происходило в каком-то удаленном круге света, окруженном тьмой. Мысли быстро сменяли друг друга. Знает ли Сенебриарх, кому-нибудь еще известно о двух видах истины? Кто еще знает, что Ворбис вел войну сразу за обе армии, словно играл в солдатики? Порочны ли действия, если они направлены на дальнейшее процветание? На дальнейшее процветание Бога, который сейчас ходит в облике черепахи, Бога, в которого верит только Бруто. Кому обращается Ворбис во время молитвы? Сквозь бурю мыслей Бруто услышал спокойный голос Ворбиса.
«Если написавший это философ откровенно не сознается в содеянном, всех вас предадут огню. И не сомневайтесь в правдивости моих слов».
Толпа зашевелилась, и раздался голос Дидактилоса. «Пропустите! Вы же его слышали! В любом случае... Я всегда хотел это сделать!» Отпихнув пару слуг, из толпы, гордо держа над головой пустую лампу, вышел философ. Он немного замешкался, оказавшись на свободном месте, потом медленно повернулся лицом к Ворбису, сделал несколько шагов вперед и вытянул перед собой руку с лампой, словно критически рассматривая диакона.
«Хм...» — наконец изрек он. — Так это ты, преступник? — спросил Ворбис. — Несомненно. Меня зовут Дидактилос. — Ты что, слепец? — Только в том, что касается зрения, мой господин. — Тем не менее, ты носишь с собой лампу, — заметил Ворбис. — Наверняка в каких-нибудь своих злокозненных целях. — Или ты скажешь, что так ищешь честного человека? — «Не знаю, мой господин. А может, вы мне скажете, как выглядит такой человек?»
«Я должен казнить тебя на месте», — промолвил Ворбис.
«Разумеется».
Ворбис указал на книгу.
«Это ложь. Это клевета. Этот соблазн, призванный сбить людей с пути истинного познания. Неужели ты сейчас посмеешь заявить, и он отпихнул книгу ногой, что мир плоский и плывет в пустоте на спине гигантской черепахи. «Посмеешь заявить об этом здесь, стоя передо мной?»
Бруто затаил дыхание. История затаила дыхание вместе с ним. «Защити свою веру», — подумал Бруто. «Один, единственный раз. Пусть хоть кто-нибудь выступит открыто против Ворбиса. Я не могу, но хоть кто-нибудь...» Он почувствовал, что взгляд его переходит на Симони, который стоял по другую сторону от кресла Ворбиса. Сержант, казалось, был изумлен и словно бы чем-то зачарован. Дидактилос выпрямился во весь рост. Он чуть повернулся, и его слепые глаза скользнули по Бруте. Лампу он по-прежнему держал в вытянутой вперед руке.
«Нет», — сказал он. «В то время как каждый честный человек знает, что мир представляет собой сферу, идеальную сферу, которая вращается вокруг сферы Солнца, как человек вращается вокруг центральной истины Ома, не обращая внимания на его ответ, продолжал Ворбис, а звезды...»
Бруто наклонился к диакону. Сердце его готово было выпрыгнуть из груди. «Мой господин», — прошептал он.
«Что?» — рявкнул Ворбис.
«Он сказал нет». «И это правильно», — подтвердил Дидактилос. Какое-то время Ворбис сидел совершенно неподвижно. Потом зашевелилась его челюсть, словно он репетировал слова перед тем, как их произнести.
«Ты отказываешься от своих слов?» — наконец спросил он.
«Пусть будет сфера», — кивнул Дидактилос. «Не вижу никаких проблем. Стало быть, были приняты специальные меры, чтобы никто не падал. А солнце может быть другой, еще большей сферой, которая расположена далеко от нас. Тебе как больше нравится, чтобы луна вращалась вокруг мира или солнце? Я бы посоветовал, чтобы вращался мир. Более иерархичный и является превосходным примером для всех нас».
Бруто видел то, чего не видел никогда в жизни. Ворбис выглядел сбитым с толку.
«Но ты написал, заявил, что мир покоится на спине гигантской черепахи. Ты даже дал ей имя».
Дидактилос пожал плечами. «А теперь передумал», — объяснил он. «Кто вообще о таком слышал, чтобы черепаха длиной 10 000 миль плыла в космической пустоте? Какая глупость! Честно говоря, мне теперь даже думать об этом не хочется».
Ворбис закрыл рот. Потом открыл его снова. «Вот, значит, как ведут себя эфебские философы», — промолвил он.
Дидактилос снова пожал плечами.
«Так ведут себя настоящие философы», — поправил он. «Всегда нужно быть готовым принять новые идеи, учесть новые доказательства. Правильно? А ты представил нам столько новых аргументов».
Жест его охватил, конечно, совершенно случайно окруживших комнату лучников.
«Для раздумья. А я всегда признаю сильные аргументы».
«Твоя ложь уже отравила мир».
«Что же, я напишу другую книгу», — спокойно произнес Дидактилос. «Сам прикинь, как это будет выглядеть. Гордый Дидактилос признает аргументы Амниан. Полный разворот. Кстати, с твоего разрешения, господин, я понимаю, у тебя сейчас много работы, надо столько всего сжечь, столько всего разграбить. Я удаляюсь в свою бочку немедля и начинаю работать над книгой. Вселенная сфер. Шарики прыгают по космосу. Да, с твоего разрешения, господин, я опишу больше шариков, чем ты можешь себе представить».
Ворбис проводил его взглядом. Бруто заметил, что дьякон уже поднял было руку, чтобы подать сигнал стражникам, но потом опустил ее.
Ворбис повернулся к тирану. «И вы это называете?» — начал было он. «Эй, ты!» Лампа вылетела из двери и разбилась вдребезги о череп Ворбиса. «И все-таки черепаха движется!»
Ворбис вскочил на ноги. «Я!» — закричал он, но в следующее мгновение взял себя в руки и раздраженно махнул паре стражников.
«Поймайте его! Немедленно! И... Бруто!»
Бруто едва слышал его из-за стука крови в ушах. Дидактилос оказался лучшим мыслителем, чем он думал.
«Да, господин. Возьмешь отряд легионеров и отведешь их в библиотеку, а потом, Бруто, ты сожжешь библиотеку».
Дидактилос был слеп, но вокруг было темно. В то время как его преследователи отличались прекрасным зрением, вот только видеть было нечего.
Кроме того, они не провели всю свою жизнь на извилистых, неровных, ступенчатых улицах Эфеба.
8, 9, 10, 11, — бормотал философ, бегом поднимаясь по темным ступеням и ныряя за угол.
«Черт! Ой, это была моя коленка!» — бормотали стражники, свалившись в кучу на середине лестницы. Одному из них, наконец, удалось добраться до верха.
В свете звезд он различил тощую фигуру, несущуюся с сумасшедшей скоростью по улице. Он поднял арбалет. Старый дурак даже не думал петлять. Идеальная цель.
Запела тетива.
Лицо стражника изумленно